Говорит Радио Свобода. В эфире 665-й выпуск воскресной спортивной программы Радио Свобода «Прессинг».
Спортивные новости уикенда.
Чемпионат России по футболу начался.
С чем подошел к нему чемпион?
Соображения Дика Адвоката, Анатолия Тимощука и Александра Анюкова.
А как провел первый матч экс-чемпион?
Впечатление Дениса Бояринцева.
И почему не было аншлага во Владивостоке?
Откровение болельщиков «Луча энергии».
Что мешает созданию премьер-лиги на Украине?
Признание тамошних функционеров.
Наследники чемпионов стартовали в «Формуле-1».
У микрофона в студии «Радио Свобода» Валерий Винокуров,
Олег Винокуров
и Дмитрий Морозов.
Прежде всего мы познакомим вас с новостями уикенда.
Формула-1. Пилот Макларена Льюис Хэмилтон стал победителем первого этапа чемпионата мира. Второе и третье места на трассе в Мельбурне заняли Ник Хайфельд на BMW Заубере и Нико Росберг на Уильямсе.
Всего до финиша Гран-при Австралии добрались 7 пилотов. Места с 4 по 7 достались, соответственно, Фернандо Алонсо из Рено, Хейки Ковалайнену из Макларена, Рубенсу Барикеллу из Хонды и Казуки Накадзиме из Уильямс.
Футбол. Чемпион России «Зенит» в стартовом матче начавшегося первенства страны встречался с вице-чемпионом «Спартаком». Голов забить командам не удалось. 0-0. Такой же счет зафиксирован в матче «Томь-Динамо».
Две встречи завершились с результатом 1-1. Так сыграли ЦСКА «Шинник» и «Луч энергия Москва». «Химки» дома уступили «Амкару» 0-3, а «Спартак» в Нальчике взял верх над «Сатурном» 2-1.
В английской премьер-лиге в 30-м туре все лидеры сыграли в субботу. Арсенал и Миддлсбро завершили свой матч в ничью 1-1, а Манчестер Юнайтед и Челси выиграли в гостях, соответственно, у Дерби и Сандерленда с одинаковым счетом 1-0. Таким образом, Манчестер Юнайтед сравнялся по очкам с Арсеналом, у обоих по 67, и вышел вперед по лучшей разности мячей. Более того, действующий чемпион провел на игру меньше, а по потерянным очкам с Арсеналом сравнялся Челси, у которого 64 очка после 29 игр.
Отрыв возглавляющего итальянскую серию А Интера от Ромы в 5 очков сохранился после 28-го тура, поскольку обе команды выиграли, причем на своих полях, с одинаковым счетом 2-1. Миланский клуб нанес поражение Палермо и имеет 66 очков, а Рома взяла верх над Миланом.
Еще один шаг к седьмому подряд чемпионскому титулу в первенстве Франции сделал Лион, который одержал гостевую победу над Монако 3-0 и набрал 61 очко. У занимающего второе место Бордо 52 очка, его матч со Страсбуром вынесен за рамки 29-го тура. На третьей позиции с 49 очками Нанси, сыгравший в ничью с Сашо на его поле 1-1.
Лидеры чемпионатов Испании и Германии в очередных матчах потерпели поражение. Реал проиграл в Ла Коруньи 0-1, а Бавария в Котбусе местному клубу «Энерги» 0-2.
Теннис. Крупные соревнования продолжаются в Индиан Уэллс. У мужчин в рамках турнира серии «Мастерс» завершил выступление россиянин Дмитрий Турсунов, уступивший аргентинцу Хуану Игнасио Челе 6-7, 7-6, 4-6. У женщин по итогам поединка в субботы в третий круг вышли три представительницы России – Вера Звонарева, Евгения Родина и Галина Воскобоева. Выбыли из борьбы Елена Веснина и Алла Кудрявцева.
Регби. В субботу завершился розыгрыш Кубка шести наций, второго по значимости после чемпионата мира, турнира для европейских сборных. Результаты последнего тура таковы. Уэльс нанес поражение Франции 29-12. Англия обыграла Ирландию 33-10, а Италия взяла верх над Шотландией 23-20. И в итоге Уэльс набрал 10 очков. В активе англичан и французов по 6, но второе место заняла Англия по лучшей разности мячей. Ирландия набрала 4 очка, Шотландия и Италия по 2.
Биатлон. Свой сезон стреляющие лыжники завершили в Холменколлене. В субботу прошли гонки преследования у биатлонисток на 10 километров, у биатлонистов на 12,5, в обоих случаях с четырьмя огневыми рубежами. У женщин победительница спринта россиянка Светлана Слепцова сохранила лидерство. На второе место с третьего поднялась немка Катя Вильгельм, а на третье с девятого китаянка Лю Сяньин. У мужчин победу также праздновал представитель России Иван Черезов, стартовавший четвертым. Австриец Фридрих Пиль спринтер с третьей позиции переместился на вторую, а победитель спринта норвежец Эмиль Хегле Свенсен замкнул тройку лучших.
В воскресенье состоялись гонки с общего старта с четырьмя огневыми рубежами на 12,5 километров у женщин и на 15 километров у мужчин. У женщин победила Вильгельм, вслед за которой к финишу пришли норвежка Солвейг Рокстад и итальянка Микаэла Понса. У мужчин лучшим стал чех Михал Шлезингер, второе место занял россиянин Николай Круглов, третий норвежец Халвард Ханеволд.
Главными триумфаторами закончившегося сезона стали норвежец Оле Эйнер Бьерндален и немка Магдалена Нойнер. Они получили большие хрустальные глобусы за победу в общем зачете Кубка мира, а также малые за лучшие суммарные результаты в гонках с общего старта и в спринте. Бьерндален, к тому же, завоевал и четвертый приз в гонках преследования, где у женщин лучшей оказалась француженка Сандрин Баи. В длинных же гонках стабильнее всех в сезоне выступили Венсан де Фран из Франции и Мартина Глагов из Германии. По сумме эстафет сильнейшими оказались мужская сборная Норвегии и женская команда Германии. Кубок наций по сумме выступлений всех представителей каждой страны также достался норвежцам и немкам.
Горные лыжи. На финальном этапе Кубка мира в Бормио индивидуальные состязания завершились в субботу. Мужчины соревновались в специальном слаломе, где победил австриец Райнфрид Хербст, а женщины в гигантском слаломе, где лучше стала его соотечественница Элизабет Гёргль. В воскресенье должны были пройти командные соревнования, но из-за плохой погоды они были отменены.
Итак, стартовал чемпионат России по футболу. Неделю назад наш корреспондент Игорь Швейцер рассказывал о том, с чем и как подошел к старту вице-чемпион страны московский «Спартак». Сегодня речь в основном пойдет о чемпионе «Зените» в преддверии его старта. Но несколько слов будет сказано о первом матче экс-чемпиона ЦСКА. Слушаем Игоря Швейцера и его собеседников.
Наибольшее внимание российских болельщиков ранней весной до начала чемпионата страны привлекают участники европейских турниров. Зачастую чужие, но в этом году чемпион страны «Зенит» радует своих поклонников. В отличие от «Спартака», он, сделав шаг в новый футбольный год, не оступился, пройдя первого из соперников по плей-офф Кубка УЕФА. Затем была не самая удачная, хотя и не безнадежная, игра против обидчика «Спартака» Марселя. Оставалось лишь гадать, как спустя три дня будет выглядеть побежденный, но продолжающий поход за Кубком УЕФА «Зенит» против «Локомотива» во встрече за Суперкубок. Чемпион не огорчил своих поклонников, чего нельзя сказать о чужих. На фоне «Зенита» «Локомотив» смотрится пока неубедительно, хотя в конкретном матче имел шансы на лучший исход. А что же «Зенит»? Вот какой увидели победу тренер команды и ее капитан. Сначала слово Анатолию Тимощуку.
Первый трофей чемпионский был первый, это суперкубок первый. Это было финальное соревнование с обладателем кубка, так что я думаю, что приятное впечатление оставил матч. У всех болельщиков игра была интересная, были хорошие моменты. Было на нокаут с Россией, был на футбольном поле, так что я думаю, что можно занести в актив в сегодняшний суперкубок. Мы старались играть свой футбол, «Локомотив» хотел играть свой футбол. Я думаю, у нас сегодня больше получилось. Мы практически владели инициативой на протяжении всей игры. Они хорошая команда, очень много атакующих игроков, которые все-таки стремятся, играют вперед и держат напряжение практически не только защиту, но и среднюю линию. Я бы так сказал, что они как раз этим и славятся, что очень много и хороших игроков в передней части поля. Все-таки я думаю, что команда не находится в оптимальной своей форме. Я думаю, что они только тоже входят в сезон. Как бы мы три матча уже провели, но чуть с этой стороны было легче. Но с другой стороны, мы потратили больше сил, а они свежими выходили на этот поединок.
Так наверняка думал не только капитан «Зенита» Анатолий Тимощук. Возможно, мысли о ротации состава ввиду усталости были и в голове у Дика Адвоката. Как выяснилось, голландский специалист вовсе не считал матч за Суперкубок проходным.
Для «Зенита» начало сезона выдалось удачным. Мы уже выиграли первый в этом году приз – Суперкубок. Победа над «Локомотивом» цена и потому, что это хорошая команда, и потому, что была добыта после трудных матчей против «Вильяреала» и «Марселя». Это делает нам честь. Разумеется, каждый из этих матчей игрался нами с полной отдачей, сильнейшим на тот момент составом. Иначе нельзя. И первой нашей целью был Суперкубок.
Так считает Дик Адвокат. Однако рисковал он все же немало. Ведь на искусственном поле Лужников, хотя бы ввиду его непривычности для «Зенита», можно было потерять футболистов. К счастью, этого не произошло. Но Анатолий Тимощук так оценил после игры сам факт футбола на синтетическом газоне.
Ну, тяжело, тяжело. На искусственном очень тяжело играть. Несмотря что там какое-то последнее поколение, еще что-то, очень тяжело переносится такие матчи, которые проводятся на искусственном поле.
Словам украинского полузащитника вполне можно доверять. Он и мастерством не обделен, и выносливостью. значит, не просто так придираются к синтетике, как о том любят говорить некоторые чиновники. Хотя на синтетическом поле Лужников «Зенит» выглядел увереннее, чем на идеальном газоне «Велодрома». Почему? Вот что вспоминал о первой встрече с Марселем капитан «Зенита».
С Марселем мы сами виноваты, что мы так сыграли. Нельзя занести это большой актив Марселя, но я думаю, что мы должны были сыграть более организованно и более сконцентрированно. И я думаю, результат был бы другим.
Это было мнение футболиста «Зенита» и сборной Украины Анатолия Тимощука. А вот мнение о проблемах в игре «Зенита» игрока сборной России Александра Анюкова.
Больших проблем, я считаю, нет. Поэтому, в принципе, нормально. И с каждой игрой все более и более сплоченно становится. Соперник тоже как бы не в обороне сидит, тоже атакует. Поэтому из-за ошибок происходят голы. Поэтому все время играть на ноль, я считаю, невозможно. Ну, у Марселя допустили много ошибок, в принципе. Не только защита в этом, в принципе, виновата вся команда. Судить одну оборону всегда, это, я думаю, несправедливо. Да, побеждать всегда приятно, причем в таких играх. Поэтому хорошо, что победили, будем с хорошим настроением готовиться к Марселю.
Как мы знаем, команда Александра Анюкова и Анатолия Тимощука делом доказала справедливость слов, обыграв вскоре после победы в Суперкубке и Марсель. Тем самым приблизив себя к той цели, до которой некогда с успехом дошел ЦСКА. Последний сейчас переживает не лучшие времена. Вроде бы и состав армейцев не ослаб, и о проблемах с руководством или финансами не слышно. Однако футбол красно-синих не радует глаз. В домашнем матче первого тура против вернувшегося из первого дивизиона «Шинника» именно гости выглядели интереснее. Хотя опытный полузащитник ярославцев Денис Бояринцев достижения своей команды оценил скромнее, а неудачливых хозяев, наоборот, довольно высоко.
Прежде всего, можно поздравить нас с удачным результатом. И довольны все, значит, все хорошо. В первом тайме в основном отсиживались практически без моментов, то во втором тайме где-то стали играть смелее, но отсюда и моменты возникать начали. Где-то технически нам не хватило, наверное, там использовать последние передачи, не хватало сланга точных. Ну, в основном, все, что задумывалось, то удалось в содержании игры. В принципе, играли вторым номером. Но я думаю, ЦСКА для любой команды раздражитель. Тоже, как и любой московский клуб, я думаю, для провинциальной команды сверхнастрой идет. И если в первом тайме армейцы бы использовали моменты, нам было бы очень тяжело. Поэтому, думаю, ЦСКА неплохо выглядело. Ну и мы, в свою очередь, тоже показали достойный футбол, я считаю. Хорошо играл ЦСКА, не удалось забить, и все. Если бы они забили, сейчас бы все восхищались ЦСКА, правильно? Это футбол, мяч круглый. Бывает залетает, бывает нет.
Кого вы считаете фаворитами турнира в этом году?
Ну, пока нравится «Зенит» очень. Думаю, что первые туры покажут, наверное, определенную когорту команд, которые будут бороться за золото.
По сегодняшнему матчу можно сказать, что ЦСКА тоже претендент на золото или нет?
Однозначно.
Игорь Швейцер и его собеседники Дик Адвокат, Анатолий Тимощук и Александр Анюков о «Зените» в преддверии его матча со «Спартаком», а Денис Бояринцев о первом матче новичка чемпионата ярославского «Шинника» с экс-чемпионом страны ЦСКА.
Мы же перенесемся во Владивосток и благодаря нашему корреспонденту Сергею Соколову поведем речь о любителях футбола. На первом матче местного клуба «Луч Энергия» с командой «Москва» трибуны были почти заполнены, но лишь почти.
Межсезонье для футбольных болельщиков словно для морского волка вынужденная командировка на берег. Спокойствие, конечно, прибавляется, но кому оно нужно? Это спокойствие, когда родной стадион стал фактически вторым домом, а друзья-фанаты – родственниками. Поклонники «желто-синих» проводят три зимних месяца по-разному. Кто-то ловит каждое слово о любимой команде, следит, кто ушел, кто пришел, что сказал тренер. Другие терпеливо ждут первого матча, чтобы вновь испытать гордость за родной клуб или же покритиковать футболистов за блеклую игру. Это уж как повезет. Хотя справедливости ради нужно отметить, что чаще лучевская «Торсида» уходит с домашней арены удовлетворенной. Болеют у нас по-разному. Кто-то просто молча переживает, периодически призывая тренера выпустить или заменить того или другого футболиста. Другие поют, танцуют, жгут фаеры, придумывают оригинальные баннеры, иногда дерутся с милицией. В любом случае, те и другие понимают, что вкусить истинное зрелище под названием «футбольная премьер-лига» можно только увидев его своими глазами, а не перед экраном телевизора. И поэтому люди идут на стадион. В городе, где с развлечениями наблюдается, мягко говоря, напряженка, футбол – это оазис эмоционального экшена. Придут ли болельщики на «Динамо» в этом сезоне? Большой вопрос. Клуб обнародовал новые цены на сезонные абонементы. А для настоящего болельщика, как известно, абонемент на футбол – вещь порой более важная, чем кусок хлеба. Клуб озвучил цены, а болельщики просто опешили от такого прайса. Реакция последовала незамедлительно, рассказывает болельщик Алексей.
Неуважение к болельщикам, к людям, которые ходят приходят на стадион, которые отдают большую часть своего за клуб. Просто клуб не хочет, чтобы болельщики, фанаты ходили на стадион. Они хотят зарабатывать деньги. Именно в фанатских кругах идут разговоры о том, что смысл нам ходить на стадион, мы лучше будем выезда пробивать в другие города, чем мы будем ходить на домашний стадион. А мы не будем ходить на домашний стадион, и не будет голосовой поддержки, не будет баннеров, не будет никакого перформанса. Даже люди, которые не ходят на 8-й сектор севера, они тоже недовольны этой ценой.
Сравнение с ценами на абонементы других клубов тоже идет не в пользу Луча. К примеру, на матче московского Локомотива абонемент на сезон на центральной сети сектора стоит от 3 до 7 тысяч рублей. Стадион «Динамо» с Черкизовской ареной, разумеется, ни в какое сравнение не идет. Плюс есть семейные скидки. Если взрослый идет с ребенком, то абонемент обходится взрослому в 2, ребенку в 3 раза дешевле. А вот болельщику Евгению, который ходит с сыном на «Луч» уже не один сезон, нынешние цены на футбол не потянуть.
Ну, честно говоря, меня глубоко возмущает повышение на такую неслабую сумму, потому что 17 тысяч платить за двоих, это как-то, я считаю, по меньшей мере неприлично, при условии того, что игра оставляет желать лучшего. Я считаю, что настолько ценник подрос неоправданно. Процесса улучшения качества обслуживания на стадионе я вообще никакого не наблюдаю. То есть туалеты, насколько я знаю, как были платными, так и они останутся, хотя по всем канонам РФС они должны быть бесплатным и в определенных количествах. Я не могу себе позволить 17 тысяч на двоих. Это очень большая сумма.
Объективности ради стоит отметить, что вместимость арены «Локомотива» в разы превышает «Динамовскую», поэтому во Владивостоке особо со скидками или акциями не разгуляешься. И все-таки не будем забывать, что «Лучэнергия» — команда краевая и финансируется из бюджета Приморья. И слава богу, что бюджет команды останется стабильным до 2011 года. Непонятно другое, исходя из чего клубом были сформированы нынешние цены на абонементы. Это не просто отпугивает людей с трибун, это делает футбол зрелищем для избранных. Сейчас инициативная группа болельщиков «Луча» ведет диалог с руководством клуба, рассказывает один из лидеров фан-клуба Денис.
У болельщиков Владивостокского «Луча» ограничена покупательная способность, и цены не могут быть столь завышены. Тем более, что при самом благоприятном исходе с абонементов можно едва ли погасить 20% той суммы, которая нужна футбольному клубу «Лучэнергии» для того, чтобы играть в премьер-лиге на нормальном уровне. То есть это капля в море, поэтому, может быть, имело бы смысл не экономить на болельщиках. В Владивостоке болельщики являются 12-м игроком. Это давно известно, и, собственно, это давно так. Поэтому в данном случае, если цены не будут пересмотрены, то, ну, по сути, клуб рубит сук, на котором сидит. Я поддерживаю точку зрения тех людей, которые считают, что если цена не будет пересмотрена, то вместо того, чтобы покупать за 6 тысяч, допустим, рублей абонемент, лучше отложить эти деньги и съездить на выездной матч. А еще лучше на несколько выездных матчей команды в предстоящем сезоне.
Официального комментария от руководства «Луча» мы, к сожалению, не получили. Причина понятна. Все заняты подготовкой команды к сезону.
Этот репортаж Сергея Соколова прозвучал на волнах Радио Свобода на минувшей неделе, во вторник, в программе «Свобода в полдень», после чего и состоялись переговоры инициативной группы болельщиков с руководством клуба. Может быть, и владивостокский журналист в какой-то мере повлиял на благополучный исход этих переговоров, благодаря чему запланированное повышение цен на билеты на 30% не состоялось. Так или иначе, сейчас абонементы на сезон стоят от 3 до 7,5 тысяч рублей. Заметим, однако, что самых дешевых абонементов продается 547 штук, а самых дорогих 4945.
А в чемпионате Украины идет уже второй круг. И именно в это время футбольные функционеры озаботились созданием несуществовавшей ранее премьер-лиги. Начнет она действовать, если будет создана, в межсезонье, то есть летом. Однако уже сейчас прошло совещание, о котором и рассказывает киевский обозреватель Максим Максимов.
Вроде бы для премьер-лиги украинского футбола созданы все предпосылки. Минувшую среду хозяева клубного футбола Украины, собравшись на очередную встречу, приняли устав, подготовили к утверждению Федерации футбола документы и сошлись на том, что будет справедливо, если руководить зарождающейся премьер-лигой будет независимый человек, желательно гражданин любой страны, только не Украины. Вот как этот вопрос конкретизировал член наблюдательного совета, президент футбольного клуба Харькова Виталий Данилов. Нас не интересует национальность будущего президента. Лишь бы он был настоящим профессионалом, способным сделать наш чемпионат более конкурентоспособным и привлекательным. Мы сошлись на том, что будет справедливо, если руководить лигой будет независимый человек, гражданин любой страны. Конец цитаты. Все удивительным образом сошлось. Видно, футбольные олигархи хорошо изучали курс истории начальной школы и помнят, что в самом деле жившие на нашей прародине люди русские, столкнувшись с коррупцией тогдашней власти, добровольно приходили к легендарному Рюрику, прося «приди и правь нами». Чует мое сердце, что-то похожее может произойти в Киеве и на этот раз. Но не имеется в Первопрестольном и даже в Украине ни одного честного, порядочного и независимого от чужого кошелька специалиста, который смог бы профессионально разрулить украинские футбольные проблемы. Интересно, к какому Рюрику обратятся на этот раз отцы-предстоятели? Так что уже совсем скоро мы вполне можем стать свидетелями еще одного исторического события, когда украинским футболом позовут править варяга. Помню, как на исполкоме Федерации футбола, расставшись с Олегом Блохиным, Григорий Суркис с пафосом утверждал, что привлечение на капитанский мостик национальной сборной зарубежного специалиста, каким бы авторитетным он ни был, крайне унизительно для независимой и самостоятельной Украины. Всем известно, что история повторяется дважды. Один раз в виде трагедии, другой в виде фарса. Что ждет украинский футбол на этот раз? Естественно, весенние судейские ляпы заставили президентов остановиться и на проблеме арбитража. Член наблюдательного совета Виталий Данилов считает, что во избежание ошибок, напрямую влияющих на результат того или иного матча, необходимо настаивать на пожизненной дисквалификации предвзятых судей. Однако тема судейства пока что перенесена на следующие встречи. Президент футбольного клуба «Шахтер» Ринат Ахметов подвел промежуточный итог. Надеюсь, на следующем собрании договор между премьер-лигой и Федерацией футбола будет подписан. Вот тогда и будут окончательно обозначены права новой институции. Когда будет избран ее президент, мы вернемся к вопросу о том, как премьер-лига должна зарабатывать деньги. Конец цитаты. Поразительно. Сразу же напрашивается вопрос, сколько же можно тянуть? До анонсированного начала работы премьер-лиги остается всего лишь 4 месяца, а ни с уставом, ни с финансами еще не ясно. Удивительно, ведь эту перестройку хозяева клубов затеяли не только из-за неудовольствия ручным управлением футбольным процессом или судейским беспределом, а ради того, чтобы научить бедные клубы зарабатывать деньги, то есть сделать лигу кредитоспособной. Почему-то считается, что бедные в футбол играть не умеют. А как же тогда поражение «Динамо» от полулюбительского «Туна»? Знаменательно, что, закончив общаться с прессой, Ринат Ахметов и Игорь Суркис, хозяева двух непримиримых клубов, демонстрируя единение, обнялись и, пожелав друг другу удачи, погрузились в свои иномарки и отправились во свояси. До следующего скандала.
Остается только удивляться, послушав киевского журналиста Максима Максимова, сколь откровенно признаются руководители украинского футбола, что в их среде найти честного и независимого человека невозможно. А программу «Прессинг» мы продолжим после краткой сводки новостей.
Каждую неделю в понедельник в 22 часа по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода. Время политики». Мы анализируем борьбу за власть на федеральном уровне и в регионах, рассказываем о жизни политических партий. В рубрике «Жизнь после выбора» изучаем деятельность вновь избранной власти. Вы можете услышать программу «Время политики» также в записи в 2 часа ночи и 10 утра по московскому времени.
В Москве 22 часа 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве прошла акция протеста против нарушений прав человека в Белоруссии. Правозащитники, активисты молодежных движений и представители белорусской диаспоры, участвовавшие в санкционированном пикете у посольства Белоруссии, призвали прекратить преследование белорусских предпринимателей, протестовавших против ущемления их прав. В Тбилиси перед зданием парламента на очередной митинг оппозиции собрались около 5000 человек. Несколько сторонников оппозиции уже более недели держат голодовку, настаивая на пересмотре результатов президентских выборов 5 января. Госсекретарь США Кондолиза Райс и министр обороны Роберт Гейтс прибывают в понедельник в Москву для переговоров с российской стороной. Будут обсуждаться проблемы противоракетной обороны, нераспространение оружия массового уничтожения и борьба с терроризмом. Духовный лидер Тибета, живущий в Индии, Далай-лама, призвал к международному расследованию обстоятельств подавления Китаем протестов в Тибете. Иракские курды вспоминают сегодня жертв газовой атаки на город Халабджа, в результате которой 20 лет назад погибли тысячи людей. Воздушные бомбардировки, осуществленные по приказу Саддама Хусейна с использованием химических веществ и нервно-паралитического газа, стали причиной гибели 5000 человек и вызвали хронические заболевания у остальных. Смертность среди местных жителей до сих пор остается высокой. В пакистанской провинции Южный Вазиристан при ракетном обстреле погибли 9 человек. Вице-президент США Дик Чейни отправился в 10-дневное турне по странам Ближнего Востока. Канцлер Германии Ангела Меркель начала в воскресенье 3-дневный визит в Израиль. Секретарь Федерального казначейства США Генри Паулсон заявил, что США заинтересованы в сильном долларе.
В эфире воскресная спортивная программа «Прессинг». Ее ведут из студии «Радио Свобода» Валерий Винокуров,
Олег Винокуров
и Дмитрий Морозов.
Итак, в Австралии прошел первый этап очередного чемпионата мира в «Формуле-1». Мы обсудим его итоги, после того, как вы знаете уже результаты, услышанные вами в новостях, с Алексеем Кузнецовым, нашим экспертом в области скоростей и моторов. Итак, Леша, насколько я понимаю, как завершился тот чемпионат стремительным восхождением Льюиса Хэмилтона, хоть он и не стал чемпионом мира, так и все продолжается.
Ну, формально прошлый чемпионат завершился его стремительным падением с первого места на второе, да. И завершился он триумфом команды Феррари, которая завоевала и Кубок конструкторов, и чемпионский титул. А сейчас получилось все наоборот, потому что Хэмилтон в прекрасном стиле выиграл гонку. Его очень мало показывали телеоператоры, потому что, собственно говоря, и показывать было нечего. Как он ушел на старт лидером, так практически всю гонку и лидировал.
А Феррари вообще же не финишировал?
Феррари впервые за 32 этапа не финишировала, не набрала ни одного очка. Оба болида не добрались до финиша. И вот этот крах, можно сказать, итальянской команды, это одна из главных тем нынешнего уикенда.
За 32 этапа это что значит?
То есть 32 этапа подряд назад команда Феррари набирала хотя бы одно очко на этапах чемпионата мира. А сейчас первый раз вот почти что за два чемпионата не случилось. Это действительно сенсационное событие. Тем более, что в межсезонье Феррари на тестах показывала прекрасные результаты. И специалисты, и болельщики предрекали итальянской команде хорошие результаты и успешное выступление, как минимум, на первом этапе. Но получилось, наоборот, полная катастрофа.
Когда я сказал, что как закончился тот чемпионат, так начался этот, я имел в виду, что все-таки дебют Льюиса Хэмилтона в прошлом году был самым ярким событием. Ну, хоть он в последние моменты и занял второе только место, но вообще же дебютант и такой успех, поэтому я и имел в виду, что продолжается, да? У него-то, значит, все в порядке?
Да, Льюис Хэмилтон, безусловно, освободился, во-первых, от прессинга, так сказать, со стороны Фернандо Алонсо, который был его, напомню, партнером в команде Макларен. Теперь Алонсо вернулся в ту команду Рено, где он дважды становился чемпионом мира. И Льюис Хэмилтон получил возможность, ну, считаться, по крайней мере, на словах, первым номером в Макларене. Его соперник, перешедший из Рено в Финн Хейки Ковалайнен, конечно, тоже...
Соперник, партнер, в смысле, по команде, да?
Да.
Партнер-соперник.
Партнер-соперник, потому что все равно в Формуле-1 так или иначе стопроцентное партнерство невозможно, если только ты не Михаэль Шумахер, а у тебя рядом с тобой какой-либо верный ординарец. И Хэмилтон очень, кстати, много говорил насчет того, что он не уверен, что должен быть первый номер в команде, что должно быть партнерство, но понятно, что он...
Равенство.
Партнерство быть, да? И равенство, да, но поскольку он все равно человек более титулованный, чем Ковалайнен, и более яркий, скажем так, гонщик, по крайней мере, по итогам прошлого чемпионата, то понятно, что ставки в Макларене будут делаться на него, и его слова это скорее реверансы такие в адрес своего нового партнера.
А как у Алонсо там в Рено, куда он вернулся?
Судя по результатам квалификации, он не очень хорошо вернулся, но по итогам гонки Алонсо вполне уверенно вел свою машину и хорошо вел себя на трассе. У него было очень такое агрессивное столкновение, в смысле борьба на трассе с Ковалайнином в конце гонки, и они обгоняли друг друга по очереди, но обгон Алонсо напрямую был очень ярким, выразительным, он обошел как будто вот на обычной дорожной трассе, выехал из-за спины, обогнал и пристроился впереди Ковалайнина. Это говорит, во-первых, о том, что Алонсо никуда не растерял свое мастерство, во-вторых, о том, что болид Рено, безусловно, составляет отчетливую конкуренцию Маклара, ну, по крайней мере, на уровне вот борьбы первого номера Рено с вторым номером Макларена. Думаю, что они сопоставимы по своим показателям, и борьба еще впереди.
Я почему про него спросил? Потому что первый этап только, и, естественно, внимание всегда бывает приковано поначалу хотя бы не к будущим потенциальным или явным лидерам, а к тем, кто уже носил звание чемпиона мира. Ну, насчет Райконена ясно, что он сошел. Поэтому я спросил про Алонсо. А еще кто-нибудь из бывших чемпионов мира участвует в этом чемпионате?
Нет, более чемпионов мира нету, только два. Фернандо Алонсо и Кими Райконен. Но зато есть целый ряд имен детей бывших гонщиков. Во-первых, младший Нельсон Пике, сын трехкратного чемпиона мира. Во-вторых, есть молодой гонщик Касуки Накаджима, сын Сатору Накаджима, не чемпиона мира, но очень известного пилота. И, наконец, есть Ника Росберг, сын чемпиона мира в Формуле-1, Кеки Росберга. То есть такая вторая волна, вот дети пришли, даже скорее третья, если считать Вильнёва и Хилла, тех чемпионов мира.
А еще же Ральф Шумахер?
Ральф Шумахер ушел из Формулы-1, да, он ушел из команды Toyota в этом сезоне, он не будет принимать участие в гонках, и, по крайней мере, эта фамилия сейчас впервые за много лет не представлена.
Ну, тогда какой, в общем, вывод, что ли, можно сделать из этой гонки? Просто, не знаю, эмоциональный покамест.
Я думаю, нужно сделать вывод, начать с немножко чуть раньше, с межсезонья. Во-первых, мы знаем всегда, что очень важные изменения происходят в техническом регламенте, и мы часто эту тему обсуждаем. Так вот, в нынешнем году важнейшая, принципиальнейшая перемена – это отмена электронных средств контроля, трекшн-контроля. То есть пилот теперь управляет машиной более самостоятельно и с меньшей помощью электронных средств.
Вот это очень важно.
Во многом сегодняшний вылет с трассы Кими Райконена, правда, он не сошел тогда с дистанции, но связан именно с этим. Видно было, как многие пилоты, привыкшие полагаться на электронику при работе, например, с тормозами, очень неуверенно себя чувствуют. Это было заметно по действиям, я повторяю, многих пилотов, а не только Кими Райконена. И это, безусловно, вносит больший элемент чистой спортивной борьбы в автомобильные состязания. Но, кроме того, есть другие перемены в регламенте, например, там связанные с работой двигателя, с коробкой передач, которая должна быть более износоустойчивой. Но вот отмена трекшн-контроля – это, безусловно, важнейший момент в новом регламенте. Теперь следующее. Ведь катастрофа Феррари, она более станет очевидна, если вспомнить, что, во-первых, Кими Райконен не попал в первую десятку по итогам квалификации. У него, судя по всему, были проблемы с бензонасосом. И для технически выдающейся работы команды Феррари это был первый сигнал. Далее, помимо проблем на трассе у Филиппа Массы и у Кими Райконена уже в гонке, ведь почему, собственно говоря, сошел с дистанции Кими Райконен? Не потому, что он вылетел с трассы несколько раз, а он вылетел, по-моему, дважды, к счастью, вернувшись. Но в результате он остановился и не смог доехать до финиша. То опять случилась техника, какая-то техническая проблема. Значит, да? Два раза подряд у Феррари это очень серьезно. И, наконец, в довершение этого безобразия не могу не заметить, что великолепно дебютировал в команде Торо Россо французский пилот Себастьян Бурде. Это его первое выступление в Формуле-1. И он прекрасно шел по трассе и шел на 4-е место, по-моему. Но совсем незадолго до финиша машина его остановилась, потому что сгорел двигатель. А двигатель-то какой? У Торо Россо двигатель Феррари прошлогодний.
Ах, вот.
То есть у Феррари очень серьезные технические проблемы и с двигателями, и с другими элементами всякими техническими. И вот сход Себастьяна Бурде, мне лично было более всего жаль этого пилота, потому что он великолепно провел гонку, но, тем не менее, вот не смог ее завершить именно из-за двигателя Феррари, что называется, пострадал не по своей вине.
Завершая беседу с Алексеем Кузнецовым, просто хочу проверить свои ощущения. Значит ли это, что в новом сезоне от пилотов будет зависеть больше, чем зависело раньше.
Безусловно.
А от машин будет зависеть меньше, чем зависело раньше.
Насколько слово «меньше» применимо к болиду Формулы-1, который машиной-то уже давно не называют.
Ну да.
Думаю, что да. Думаю, что это одна из отличительных черт нынешнего чемпионата. Уже через неделю на Гран-при Малайзии, возможно, мы убедимся или в правоте, или в неправоте нашего нынешнего вывода. Но пока я хочу отметить, что гонка в Австралии была одной из самых интересных, фантастически интересных на протяжении, пожалуй, последних 2 лет. И вовсе не потому, что была плохая погода, а именно потому, что шла такая напряженная борьба, такая драматичная, острая, наполненная разными гоночными коллизиями, описывать все просто не хватит времени, что, я думаю, во многом и человеческий фактор стал причиной такого интересного развития чемпионата.
С Алексеем Кузнецовым мы обсудим в следующее воскресенье итоги 2-го этапа чемпионата мира в Формуле-1.
Пришел черед нашей постоянной рубрики «Экономика большого спорта», и сегодня завершаем, ну, на этом, разумеется, этапе, мониторинг подготовки к Сочинской Олимпиаде 2014 года. В прошлое воскресенье мы остановились с экспертом прессинга Робертом Воскиричаном. Реальный бюджет сочинских игр значительно превышает первоначальный, планировавшийся еще до голосования в Гватемале. Сегодня подробнее остановимся на деятельности Организационного комитета. Вам слово, профессор.
Спасибо, Дмитрий. Не только деятельности Организационного комитета, но и, в общем-то, мы поговорим чуть-чуть о законодательном сопровождении, если можно так выразиться, Олимпиады, потому что и в прошлый раз мы коснулись вопроса выселения, выкупа земель, на которые, как мы выяснили, вернее, как мы узнали, денег нет и так далее. Так вот, за прошедшие несколько месяцев с момента предыдущего нашего обращения в прессинге к проблеме законодательства олимпийского произошли довольно существенные изменения. В частности, был принят закон, я не поленюсь его процитировать, название, очень интересное название, федеральный закон об организации и проведении 22-х Олимпийских зимних игр и 11-х Параолимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи, запятая, развитие города Сочи как горно-климатического курорта и внесение изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации. Вот так называется закон. Внушительно.
Мудрёно.
Вот если от сложного к простому, то там, по большому счету, две вот серьезные изюмины, которые надо обратить внимание. Первое и самое главное – это вопрос, связанный с выкупом земли. В первоначальном проекте этого закона были очень строгие, я бы сказал, даже драконовские меры, в частности, оценщиков могло нанимать само государство. Вернее, человек, у которого изымают землю, не мог обратиться к независимому оценщику. Ему назначали оценщиков, а назначал кто? Олимпстрой, ну, это, значит, государство.
И занижали цены, разумеется.
Ну, не, во-первых, ничего еще пока не занижали, потому что пока еще, по большому счету, никого еще так по-крупному не выселили. Ну, вот-вот начнется. Сами понимаете, как тут прямой конфликт интересов. Ну, как же, если я должен выкупать, я должен стараться как можно меньше заплатить. И тут такой рычаг мне в руки. Сам выбираю оценщика. Ну, я, наверное, выберу, кого надо. Это один момент. И второй момент. Те, у кого изымают земли, получили все-таки, правозащитники очень много спорили на этот счет, и победили правозащитники. В закон введена норма о том, что те, у кого изымают землю, имеют право обратиться в суд и оспорить это изъятие. В общем, это очень серьезная и, я считаю, благоприятная, хорошая новация законодательная. Это один момент. Значит, вторая новация, но здесь уже, на мой взгляд, я не скажу со знаком минус, но вызвала у меня вопросы. И причем уважаемый мой, в общем-то, менеджер и гражданин Семен Вайшток, который, в общем, зарекомендовал себя блестящим управленцем, строил эти газопроводы, прошу прощения, нефтепроводы за рекордные сроки и так далее. То есть, казалось бы, человек, который, ну, очень хорошо понимает все, что надо понимать. И вот он предлагает такую вещь. Ввести сотрудников МВД, Генпрокуратуры в тендерные комитеты и другие рабочие органы госкорпорации. Ну зачем это надо делать? Значит, объяснение такое. В связи с тем, что Олимпстрой получает, ну, пока 195 миллиардов, но мы в прошлый раз говорили о том, что необходимо добавлять на дорожное средство, там в 2 раза все это, я думаю, 400 и 500 миллиардов рублей проглотит и не поперхнется. Но, соответственно, президент неоднократно говорил, воровать не дадим, будем бить по рукам. В общем, это жесткая такая вот позиция политическая высшего руководства страны. Ну, мы знаем, что в Генпрокуратуре специально чуть ли не департамент создали, олимпийский какой-то спортивный департамент. Ну, ладно, хорошо. Здесь еще можно понять, потому что, в общем, действительно комплексная проблема. Возможно, какое-то временное управление Генпрокуратуры, которое до 2014 года будет заниматься, а потом может самораспуститься там и так далее. Вайнштейн же предлагает ввести этих сотрудников в тендерный комитет. Что такое тендерный комитет? Это самое злачное дело. Вот тут есть почва для злоупотребления. Кому дать заказ, кому не дать, подряд я имею в виду. А деньги-то какие, мы же знаем, десятки миллиардов долларов. Идея ваша штука в том, что если там находятся представители Генпрокуратуры, МВД, может быть, еще каких-то силовых структур, может, даже и службы, Федеральной службы безопасности, то тогда все, что будет делаться этим комитетом, как бы освещено светом закона. Ну, это же, наверное, как минимум нелогично. Если тендерный комитет кому-то даст под столом подряд, и выяснится, что это незаконно, а если, не дай бог, еще выяснится, что за это дело кто-то проплатил черным налом или еще как-нибудь, то просто единственный вывод, что и те, кто в тендерном комитете допустили нарушение закона, пойдут под суд, и эти сотрудники МВД и Генпрокуратуры. Потому что если они работают в Генпре, это означает, что у них есть индульгенция, так сказать, и их нельзя не судить и так далее. То есть логики в этом решении никакой нет. А путаница это ведет. Поэтому мне кажется, что вот в отличие от предыдущей инновации, вот эта инновация вызывает определенные сомнения. Теперь о том, с чего мы как бы начали, это деятельность оргкомитета. Это, на мой взгляд, самое светлое пятно, если можно так выразиться, не пятно, а лучик света, я бы так сказал, во всем вот этом дремучем царстве, где мы видим выселение людей, которые не знают, будут им платить или не будут, деньги вроде выделят, не выделят, специальные управления антикоррупционные, олимпийские, с пятью кольцами, прокуратура с пятью кольцами. В общем, это вызывает довольно грустные мысли. А вот что касается оргкомитета, и в период заявки сочинской, и сейчас, работает очень успешно. И это, видимо, я не знаю насколько, но, видимо, каким-то образом довольно существенным образом связано с образом мысли и действий Чернышенко Дмитрия, который, в общем-то, зарекомендовал себя очень эффективным.
Кстати говоря, очень немного информации просачивается о работе Организационного комитета, что, на мой взгляд, характеризует действительно как конструктивную.
Да, вы знаете, вы абсолютно четко это заметили. До тех пор, пока сам Чернышенко не выступит, он недавно выступил на целый разворот интервью в одной из крупнейших спортивных газет «Спорт-экспрессе», и, в общем, там довольно интересно. Вот я могу даже процитировать несколько очень важных моментов из этого интервью. Вообще, оргкомитет, казалось бы, достаточно серьезная структура. Сегодня он базируется в Москве, и туда входит всего лишь навсего 57 человек. На фоне того, как у нас растут, распухают министерства, все эти главночпупсы там и главобырвалги, ну, я считаю, это очень так довольно интеллигентно и по-европейски. Нормально все. Более того, говорит, мы не собираемся базироваться в Москве, говорит Чернышенко. Сейчас мы пока здесь, потому что нет того фронта работ, который у нас должен быть в Сочи, но еще год-два, и мы уезжаем, говорит, потому что надо действовать, невозможно управлять процессом из Москвы, если Олимпиада будет проводиться в Сочи. Чем занимается оргкомитет, спрашивает его корреспондент «Спорт-экспресса», и Чернышенко отвечает формулировкой главы оргкомитета Лондонской Олимпиады 2012 года лорда Себастьяна Коу, выдающегося в прошлом легкоатлета олимпийского чемпиона. Да, да. Коу сказал: «Оргкомитет Олимпиады отвечает за постановку спектакля». Это довольно идеологически очень такое...
Нетривиальная трактовка.
Да, и правильная на самом деле, потому что они не занимаются строительством, прокурорами они не контактируют ни с кем. Они занимаются тем, чтобы вот этот праздник спорта прошел так, как... Потому что этим не может заниматься ни Олимпстрой не будет заниматься, ни прокуратура не будет заниматься, ни адвокаты, ни суды. Этим занимается оргкомитет. Очень четкая формулировка говорит о том, что понимает человек свою миссию, чем он должен заниматься. Основная проблема, на взгляд Чернышенко, это нехватка квалифицированных работников. Причем работников не только имеется, и не столько имеется в виду менеджеры в области спорта, специалисты в области спортивного менеджмента. Естественно, как раз более или менее понятно, и такого огромного количества не нужно этого всего. Несмотря на то, что, казалось бы, Сочи, курортный город, и сфера услуг, сервис, общественное питание, транспорт и так далее, вроде люди есть, которые поднаторели в этих вопросах. По мнению Чернышенко, этих людей категорически не хватает. Их надо где-то готовить, именно вышколенных официантов, барменов, допустим, специалистов в области гостиничного хозяйства. Катастрофически не хватает. Более того, 20 тысяч человек будет работать волонтерами, то есть на общественных началах помогать. Их тоже надо как-то обучать. 35 тысяч контрактников. Они задействованы в таких сферах, где волонтеры, в общем-то, ну, допустим, безопасность. Ну, какие тут волонтеры-любители? Ну, должны работать профессионалы. И вот в такого рода вопросах организации питания, безопасность, утилизация отходов и масса других вещей 35 тысяч человек надо набрать, кого-то обучить, у кого-то проверить соответствие занимаемой должности. И это все надо делать очень быстро. интересное мнение Чернышенко о том, что в итоге должно появиться. Мы, конечно, говорим и правильно, и будем говорить о том, что неправильно посчитали бюджет, что ведомство Грефа, тогда был Греф министр, забыло про овраги, я имею в виду внести в разблюдовку суммы, необходимые на выкуп земель у граждан и у организации, так сказать, если это необходимо для строительства олимпийских объектов. Это все так. И если будут поводы для критики, мы не применим этим воспользоваться.
Роберт, ну вы достаточно скрупулезно вникли вот в сочинскую проблематику. Есть ли, на ваш взгляд, опасения, что вот эти негативные факторы, о которых вы только что говорили, могут отрицательно повлиять на подготовку к играм, вплоть до